Вы слушаете Международное радио Словакии.
Мы ведем трансляцию из Братиславы. Вы слушаете Международное радио Словакии.
14 марта 2014 года исполнилось 75 лет со дня возникновения Словацкой Республики во главе с Йозефом Тисо. Это было новое государство на предвоенной политической карте Европы. В Словакии не любят вспоминать эти темные страницы нашей истории, когда вся страна в период с 1939 по 1945 год была «добровольным» в кавычках союзником гитлеровской Германии. Президентом страны был профессор теологии Йозеф Тисо, а премьер-министром – профессор Войтых Тука. В 1939 году на политической сцене Словакии была единственная Словацкая народная партия, носившая национал-клерикальный характер. Она появилась задолго до этих событий, еще в 1906 году, когда Словакия была в составе Австро-Венгрии. Народную партию возглавлял католический священник Йозеф Тисо. В его партии было более 36 тысяч членов. Стиль и идеология были заимствованы у итальянских фашистов. В 30-х годах Словацкая народная партия активно сотрудничала с немецкими, венгерскими и украинскими националистическими партиями и движениями, находившимися в оппозиции к центральному чехословацкому правительству. В последние десятилетия мы были свидетелями переоценки исторических фактов, когда целый ряд историков и политических деятелей пытались оправдать решение словацкого правительства тех лет, очевидного попирания основных прав человека. И речь идет не только о Холокосте, позорной странице словацкой истории. Сегодня в нашей дискуссии будут участвовать ученые из Исторического института Словацкой академии наук Валерьян Быстрицкий и Иван Каменец. Материал подготовлен редакцией Регина РТВС. Итак, рассмотрим некоторые исторические факты из нашей истории. На основе чего возникла первая Словацкая республика в 1939 году? Слово профессору, доктору исторических наук Валерьяну Быстрицкому.
Было то выгласение с немом словенской краины.
Это произошло на основании постановления Сейма Словакии. Депутаты национального собрания стоя проголосовали за создание словацкого государства. При этом региональный парламент не имел права принимать решения по изменению конституции. Это был революционный акт. Политическое решение депутатов от имени словацкого народа. Но мы знаем, что это решение было принято под давлением Германии. Йозеф Тисо 14 марта вернулся из Германии, где проводил переговоры с Риббентропом о договоре, который защищал Словакию. По радио были сделаны официальные заявления Йозефа Тисо, в котором он лишь намеком упомянул Гитлера. Тисо не мог допустить того, чтобы решение о независимости Словакии происходило под давлением Германии. Он это представил как волеизъявление словацкого народа. Позднее многие историки этот акт интерпретировали как меньшее зло, которое избрал Тисо, что у него якобы не было другого выбора, как спасти словацкий народ.
Каким было это первое государство словаков? На этот вопрос ответит историк Иван Каменец.
Я считаю, что в нем царил авторитативно-тоталитарный режим, потому что государством управляли представители одной партии, причем националистического толка. Это проявилось в решении так называемого еврейского вопроса. Словацкая республика была единственной страной, которая депортировала своих сограждан-евреев в лагеря смерти. При этом Словакия не была оккупирована фашистской Германией. В других странах уничтожение евреев проводилось после немецкой оккупации. Так было в Италии, Франции, Венгрии, Польше и Украине.
Словацкое государство возникло под влиянием внешних факторов, а точнее гитлеровской Германии. Но политический режим был свой, национальный. Как словацкое государство могло скатиться до фашизма? На старых фотографиях мы видим, как некоторые словаки, одетые в национальные костюмы, хайловали немецким войскам.
В
начале это была демократическая система, но спустя пару месяцев политики круто изменили свой курс. При этом не было никакой конфронтации между демократическими партиями и националистическими. Это было вызвано тем, что возникла угроза территориальной целостности Словакии со стороны Венгрии. При такой опасности, как известно, народ объединяется. Память о насильственной мадеризации еще была жива в словацком народе.
А что по этому вопросу скажет профессор-историк Каменец?
Возникновение словацкого государства было вынужденным решением в условиях растущей нацистской агрессии в Германии. А уж дальнейшее развитие государства определялось внутренними процессами. Национальная партия своей тоталитарной тенденции проявляла и раньше, но она впала в заблуждение относительно того, кто будет управлять государством. У кого больше голосов в парламенте, тот и имеет право решать судьбу народа. В истории нашей страны это повторялось не раз. Видимо, нам не хватает самокритичности, считает профессор Каменец. И наши политики вину за собственные ошибки часто приписывают более сильным государствам в прошлом – гитлеровской Германии, позднее Советскому Союзу. Всегда есть оправдание, что находились под давлением более сильного игрока.
Несмотря на оправдания политиков, в своей стране находились те, кто совершал преступления против человечности. Были жертвы этого режима, был Холокост, были свидетели всех этих событий. Как словацкий народ мог допустить союзничество с Гитлером? Вопрос к историку Быстрицкому.
Словакия, хотя и просуществовала в составе Демократической Чехословацкой Республики короткий период времени, но основы демократии здесь пустили глубокие корни. Почему словаки допустили в своей стране фашизм? На это был целый ряд факторов, которые влияли на политику словацкого государства. Во-первых, не забываем, что в Словакии были сильные католические традиции. Во-вторых, словаки испытывали национальный гнет во времена Австро-Венгрии. В мире много стран, которым приписывают фашистский режим. Сейчас трудно охарактеризовать тот режим, который здесь, в Словакии, существовал.
Как нынешнее словацкое общество оценивает эту темную страницу словацкой истории? Удалось ли преодолеть разногласия в изложении исторических фактов той эпохи?
Словацкие историки, которых презрительно называют марксистами, искали пути объективного объяснения этого вопроса. Он по-прежнему остается открытым. Недавно состоялись три больших симпозиума. Первый из них был посвящен Йозефу Тісо. Мы издали сборник статей, в которых изложены позиции за и против президента Тісо в смысле его деятельности на посту президента. В симпозиумах приняли участие зарубежные словаки, историки, публицисты, которые годы занимались этой проблематикой.
А теперь это такая младшая генерация.
Сейчас очень много молодых историков, которые хотят обелить имя Йозефа Тісо, представляя его выдающимся деятелем своей эпохи. Более того, они представляют словацкое партизанское движение во время войны как диверсионное, которое нарушало существующий порядок, установленный Тісо в угоду Гитлеру. Гвардию Глинки считают героической, защищающей интересы словацкого народа.
А что на это скажет историк Каменец?
Следует принять во внимание, что со времен Второй мировой войны прошло почти 70 лет. Граждане, которые были в то время в активном взрослом возрасте, уже ушли из жизни. Мы не можем опереться на их свидетельские показания. Остались лишь воспоминания, будь те, кто пережил Первую Словацкую Республику в детстве, или помнит о ней из воспоминаний своих родителей, дедушек и бабушек. А в этом и заключаются причины интерпретации истории словацкого государства со стороны тех, кто руководствуется воспоминаниями или документами тех лет. История толкуется не только через призму политической идеологии, но и вследствие естественного течения жизни. Свидетели событий постепенно уходят из жизни, а их потомки воспринимают непережитую им историю со своей точки зрения. Очевидно, что если кто-то из свидетелей идеализирует прошлый режим, это еще не означает, что он сторонник коммунистической идеологии или тоталитаризма. Просто тот период жизни человек связывает с молодостью, романтизмом любви, дружбы, веселого времяпрепровождения. Об этом периоде истории они свидетельствуют как о чем-то дорогом их сердцу. Неудивительно, что в последнее время появились молодые историки, которые весьма односторонне рассматривают события, связанные с Первой Словацкой Республикой.
Это учит бумеранговая реакция, что так как...
Я могу назвать его реакцией бумеранга. До 1989 года историкам было запрещено говорить о государственной структуре Первой Словацкой Республики, изучать его во всей его сложности и противоречии. А сейчас многие молодые историки подчеркивают только положительные стороны этого режима, и прежде всего в отношении понятия «свобода». Хотя в последующие десятилетия в чехословацком обществе было создано намного больше, чем за ту пару лет в словацком государстве, но не было самого главного – свободы, правовой, гражданской. Но словацкое государство было также тоталитарным.
Историк ма в первом ряде говорить о...
Историк должен говорить прежде всего о лимитах свободы как во времена Первой Словацкой Республики, так и последующего режима в Чехословакии. В обоих случаях был тоталитарный режим, и наказания были не только за совершенное действие, но и за инакомыслие. Тоталитарный режим всегда диктует, как должен человек мыслить и что говорить.
Это были мнения словацких историков Валериана Быстрицкого и Ивана Каменца. Мы рассматривали вопросы, касающиеся истории словацкого государства в периоды 1939-45 годов. Что сказать в заключение? Первая Словацкая Республика просуществовала неполных 6 лет, до 4 апреля 1945 года, когда войска 2-го Украинского фронта заняли Братиславу. Словакия была провозглашена частью Чехословакии. Летом 1945 года американцы выдали чехословацким властям Йозефа Тиса и Войтеха Туку. В 1947 году они были приговорены к высшей мере наказания – смертной казни.
Вы слушаете Международное радио Словакии.